Болевые ощущения достигают кульминации, когда в качестве метода для аборта выбирается солевой аминоцинтез. За этим гладким выражением скрывается следующее. Через брюшную стенку матери в околоплодные воды ребенка вводится большая игла. Через нее подается концентрированный раствор соли. Ребенок глотает этот раствор, дышит им, обжигается им и начинает биться в конвульсиях, испытывая нестерпимую боль. Если не происходит осложнений, на следующий день мать рожает мертвого ребенка. Детей, абортируемых этим способом, иногда называют леденцовыми детьми. Дело в том, что соль, как известно, имеет разъедающее действие. Нежная кожица ребенка в результате такого действия на нее соли отслаивается, и под ней обнаруживается рыхлая, красная, блестящая подкожная ткань, похожая на глазурь. Отсюда и название. Есть еще тип аборта, именуемый гистеротомия. Этот метод используется обычно уже в конце беременности и более известен под названием кесарево сечение. Иногда, если есть для этого медицинские показания, например, чрезмерный вес или рост ребенка, этим методом осуществляются роды. Что происходит здесь? Врач разрезает живот матери, брюшную стенку, потом матку, и извлекает живого ребенка вместе с детским местом. Далее младенец лишается жизни уже тем способом, каким захочет врач. В уже упоминавшейся здесь книге «Аборт» описывается, как один врач достал ребенка, который дышал, пытался плакать, двигал ручками и ножками. Тогда врач накрыл голову ребенка, и тот задохнулся. Другой способ убийства малыша – утопить его в ведре с водой. Некоторые врачи предпочитают убивать ребенка прямо в матке. Для этого они перерезают пуповину, лишая ребенка кислорода. Минут через пять, когда тот умирает от удушья, они извлекают его на белый свет, уже мертв. Я описал не все виды абортов, но полагаю, что хватит и этих ужасов. На одной феминистической демонстрации за легализацию абортов женщины скандировали: «Все законы прочь от нашего тела». Эти женщины, очевидно, считают, что аборт является их сугубо личным делом, а в такие дела никто не вправе вмешиваться. Таким женщинам нужно сказать: нет, аборт не является вашим личным делом. Это дело было бы вашим личным, если бы касалось только вашей личности. Но оно касается еще и другой личности, личности вашего ребенка. Представьте себе, что на вас напал бандит и хочет убить. Подбегает милиционер, пытается защитить вас, а бандит ему говорит: «А ну отлезь, убивать ее или не убивать, это мое личное дело, ты не вправе вмешиваться в мои личные дела». Станете ли вы вслед за бандитом уговаривать милиционера отойти и не вмешиваться? Почему же, когда убивают вас, вы взываете о помощи и признаете необходимость государственных законов, защищающих вашу жизнь? А когда убиваете вы, все законы прочь, и никто не вправе вмешиваться. Выходит, что вашу жизнь защищать надо, а жизнь беззащитного младенчика защищать не надо. Надо защищать и его жизнь. Есть люди, считающие, что аборт все же нельзя приравнивать к обычному убийству, ибо внутриутробный младенчик никакая еще не личность, а даже и не жизнеспособен. Личность или не личность – это, конечно, вопрос веры, решаемый в зависимости от общефилософских и религиозных убеждений человека. Для атеиста и материалиста и впрямь не личность. Но при материалистическом расплывчатом понимании личности вообще трудно выяснить, когда человек ею становится. Иной становится в 5 лет, иной в 25, а иной и всю жизнь проживет, да так личностью и не станет. Христианская вера отвечает на данный вопрос однозначно: бесспорно, личность. Да как же не личность, когда у этого внутриутробного младенчика уже есть своя индивидуальная и бессмертная душа. Да, мамочка, бессмертная душа, которую, в отличие от тельца, ты не расчленить, не убить, не властна, и которая будет предстоять на страшном суде перед Всевышним рядом с твоей, тоже бессмертной душой. Преподобный Ефрем Сирин в работе «О страхе Божьем и о последнем суде» пишет: «Кто умер в чреве матери и не вступил в жизнь, того судья сделает совершеннолетним в то же мгновение, в которое возвратит жизнь мертвеца во всеобщем воскресении. Не видавшие здесь друг друга увидятся там, и матерь узнает, что это ее сын, и сын узнает, что это его матерь». Может быть, только тогда эта горе-мама вполне поймет весь ужас ею содеянного. Что же касается жизнеспособности, то следует уточнить, а что, собственно, понимать под термином «жизнеспособность»? Если под этим термином понимать способность к самостоятельному и ни от кого независимому существованию, так к такому существованию ребенок и после рождения явно не способен, и долго еще не будет способен. Попробуйте вы 2-летнего или даже 5-летнего малыша предоставить самому себе. Проживет ли он самостоятельно, без посторонней помощи, хоть неделю? Если мы скажем, что дозволительно убивать детей, не способных существовать вполне самостоятельно и без всякой посторонней помощи, мы дозволим поубивать всех детей, вплоть до подросткового трудоспособного возраста, а заодно и всех нетрудоспособных инвалидов. Митрополит Никопольский Милетий пишет: «Люди, которые приступают к убиению во чреве своих детей, похожи на Ирода, который уничтожил 14 тысяч младенцев, чтобы никто не смог помешать ему в жизни». И добавляет: «Они хуже Ирода, так как эти младенцы, по крайней мере, не были его собственными детьми». Этот поступок Ирода, убиение 14 тысяч невинных младенцев, на все времена сделался символом вопиющего бездушия и жестокости. Россияне, мы с вами уже почти догнали Ирода. Он убил в день 14 тысяч младенцев. Мы сегодня убиваем ежедневно около 13 тысяч. Но у него был всего один такой день в жизни, а у нас каждый день такой. Огнем, обжигающим душу, но и озаряющим ее, влились в меня слова московского батюшки протоиерея Дмитрия Смирнова. Далее цитата: «В чем причина тех трудностей, которые мы, как народ, сейчас испытываем? Почему самая богатая в мире страна находится почти на грани нищеты? Горбачев, Сталин или Ленин виноват? Нет, это наказание Божие. Земля уже не выдерживает тех ужасных беззаконий, которые на ней творятся. Сейчас много говорят о возрождении России. С чего его начинать? Для того, чтобы начать возрождать экономику, культуру, нравственность, надо перестать совершать самые страшные грехи. А страшнее детоубийства нет ничего. Мы должны перестать убивать своих детей. Люди рассчитывают так: одного рожу, а 7 прикончу, и буду жить лучше. Потому что если бы я родил 8 детей, у меня было бы в 8 раз меньше еды и одежды. На деле выходит иначе. Кровь убитых младенцев падает на весь род убийц. Дитя рождается, а над ним уже тяготеет преступление родителей. И от этого греха дети обычно становятся неуправляемыми. Поэтому с тем одним, которого оставили в живых, в семье намучаются больше, чем намучились бы с 8. И причина не в плохом воспитании. Обычно ведь родители вообще мало воспитывают своих детей. Ребенок формируется под влиянием своего окружения. Раньше люди были более нравственно здоровы. А кто окружает ребенка сейчас? Отец и мать – убийцы братика, сестренки. Приходит в гости тетя – тетя тоже убийца. Есть бабушка – и бабушка убийца. Все убийцы. Какие вырастут дети? Конец цитаты. растет преступность, плачем мы. Да как же ей не расти, когда самые главные и самые страшные преступники – мы, родители, сделавшиеся почти все поголовно убийцами. Наши дети продолжают то, что начато нами, что посеяли, то и жнем. Еще удивительно точные слова отца Димитрия. Цитата. «Страшно даже не только убийство само по себе, а то, что оно стало обычным делом, к которому все привыкли. Страшно то, что некогда святая Русь превратилась в страну убийц, к тому же убийц, не сознающих, что они творят». Конец цитаты. На эти же темы размышляет иерей Артемий Владимиров. Далее цитата. «Многие из наших соотечественников с болью видят, что с русской землей, с нашим возлюбленным отечеством, совершается нечто трагическое. Целостная некогда Родина распадается на разрозненные и, что всего страшнее, враждебно друг к другу относящиеся части. Всматриваясь в причины этого распада, мы осознаем: потеряна вера, потеряна культура, потеряно экономическое единство. А мне пришло на ум недавно, что все совершающееся ныне с нами есть праведное воздаяние Божие. Если вдуматься, становится очевидным, то, что сейчас на нашей земле ежедневно совершается по несколько тысяч убиений утробных младенцев и расчленяется ножом убийц младенческое тельце, еще не успевшее явиться на свет Божий, и является главной причиной всех и всяческих внешних распадов, трагедий и того смутного времени, которое мы переживаем. Безмолвный крик каждого такого младенчика восходит на небеса и вопиет об отмщении за злодеяние, которое ныне совершается и не вызывает ни у кого ни чувства отвращения, ни стыда, ни покаяния». Конец цитаты. Вот он, ответ на этот мучительный вопрос, терзающий последние годы многие русские православные души. Почему мы теперь с Богом зажили хуже, чем тогда без Бога? Потому что мы теперь, когда отверсты двери тысяч храмов, а к этим дверям струятся лишь тоненькие ручейки из моря русского народа. А реки из этого моря текут к иным дверям, к дверям ресторанов, к дверям баров, казино, дискотек, секс-шопов, к дверям абортариев. Если так будет продолжаться и далее, от моря русского народа скоро останется лужа. Если русские люди будут продолжать вымирать и далее теми же темпами, как начали вымирать с 1992 года, в 21 веке мы станем нацменьшинством в своей собственной стране. Мы теперь, когда можно открыто и безбоязненно жить с Богом, зажили еще более безбожно, чем в безбожные времена. И удивляться надо не тому, что жизнь стала хуже, а тому, что мы еще вообще живы. При всех-то наших программах полового воспитания в школах, алкоголизме, гомосексуализме, лесбийской любви, проституции, наркомании, токсикомании и прочих мерзостях, из которых наимерзостнейшая, конечно же, массовая бойня своих собственных, не успевших родиться детей. И при всем этом еще живы. Вот чему следует изумляться безмерно. Долготерпению Божию. Скинь, отбрось пелену обтекаемых слов. Начни хотя бы с этого. Когда тебе в женской консультации предложат: «Не хотите ли вы восстановить менструальный цикл? Если да, то распишитесь о своем согласии на эту процедуру». Пойми, что за этим вежливым предложением стоит не удаление органической ткани или скопление клеток или комочка. Этот комочек – родной твой сыночек или дочурка, и тебе предлагают убить твое дитя методом раздирания на части или сдирания кожи в соляном растворе. Врачи. Вы врачи или палачи? Будьте честны. Расскажите своим пациенткам обо всем, что их ожидает во время аборта и после него. Найдете ли вы после этого такую дуру, которая согласится на эту процедуру? Только называйте вещи своими именами. Ребенка – ребенком, а не продуктом беременности. Убийство – убийством, а не восстановлением менструального цикла и так далее. Расскажите обо всех осложнениях после аборта, о воспалительных и инфекционных заболеваниях, о том, что легальность аборта отнюдь не делает его безопасным. На этот счет существует прямо какой-то заговор молчания, либо недобросовестного искажения информации. Например, при аборте может развиться кровотечение. Если под рукой врача не оказывается необходимого количества донорской крови, смерть неизбежна. Но причиной смерти называется потеря крови, а не аборт. Иногда и донорская кровь не предотвращает смерть, а лишь отдаляет ее. Например, после переливания крови женщина заболевает сывороточным гепатитом и через несколько месяцев умирает. Диагноз ставят гепатит, но действительная причина смерти – аборт. Еще пример. Прободение матки может привести к тазовому абсцессу, сепсису и смерти. В официальном отчете о причине смерти укажут абсцесс матки и заражение крови. Истинная же причина – аборт. Еще факты. Если кюретка врача соскребает слишком глубокий слой слизистой оболочки матки в местах соединения ее с маточными трубами, то образуется рубец и часто непроходимость маточных труб. Если непроходимость полная, женщина остается на всю жизнь бесплодной. Если непроходимость частичная, то мужское семя может проникнуть в трубу и оплодотворить женскую половую клетку. Однако эта оплодотворенная клетка из-за рубцово-спаечного процесса в маточной трубе не может вовремя попасть в полость матки, и беременность начинает развиваться не в матке, а в трубе. Если это вовремя не заметить, следует разрыв трубы со смертельным исходом. Причиной смерти будет названа внематочная беременность, но истинная причина – аборт. Врачи, расскажите своим пациенткам обо всем этом и многом другом, что вы знаете лучше меня. Во сколько раз возрастет у них вероятность выкидышей и преждевременных родов при следующих беременностях? Как отразится убийство этого их ребенка на здоровье их будущих детей, если они будут? А может быть, больше уже детей у них и не будет? И об этом расскажите. Может быть, этот ребеночек, которого ты сейчас собираешься убить, окажется и единственным, и никогда уже не познаешь ты безмерного материнского счастья прижать к груди теплое, родное, маленькое дитя, увидеть его доверчивые, широко открытые глаза, услышать детский лепет, и среди этого лепета первое слово «мама». Дайте этой маме посмотреть, как бьется сердце ее малыша. Врачи, вы ведь знаете, что при современных методах ультразвукового исследования это можно сделать уже на 7-й неделе беременности, когда малышу нет еще и 2 месяцев. Если же и после всего этого найдется такая мама, которая будет продолжать настаивать на аборте, что делать тогда? Так и хочется сказать. Тогда делайте этому чудовищу аборт. Лучше уж пусть умрет дитя, чем попадет в руки к такому монстру в женском облике. Но есть и тут выход без убийства. Такой маме надо дать твердые гарантии, что она не будет иметь ребенка, если не хочет. Пусть родит и отдаст в детский дом. Не желаешь воспитывать сама, воспитают другие. Только не убивай. Призвание врачей – спасать жизнь. Каким же странным образом оно перевернулось с ног на голову, и врачи стали творить прямо противоположное – губить жизнь. Причем губить зверски, как не снилось никаким гитлеровским палачам и подручным Железного Феликса Эдмундовича Дзержинского. А ведь на страшном суде ответ за этих убиенных детей будут держать не только их мамы. Эти дети и вас, врачи, спросят, зачем вы нас четвертовали, отрывали руки, ноги. Вот тогда обнаружится вся дикость и вопиющая легкомысленность наших сегодняшних оправданий и самоизменений. Надо было закончить институт, не хотелось плодить нищету, ребеночек мог больным родиться, или мать могла при родах умереть.